Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В Китае есть история об одном человеке по имени Чен. Он собирался купить себе башмаки. Дома он измерил длину стопы, но забыл взять с собой мерку, когда отправился на рынок. Придя к обувщику, он спохватился и воскликнул: «Я должен вернуться домой, я ведь забыл свою мерку». Вернувшись на рынок, после дома он увидел, что рынок уже закрылся. И тогда его кто-то спросил: «Почему же ты не померил башмаки прямо на ногу?» Китаец ответил: «Я скорее поверю своей линейке, чем своим ногам». Да, мы можем не верить своим ногам, мы можем не верить самим себе, но мы не должны оправдывать свое недоверие другим людям. Себе мы можем не верить, но другим мы должны учиться доверять. Сегодня мы продолжим изучать качество любви из первого послания к Коринфянам 13 главы и будем говорить о таком важном качестве, как доверие. Любовь доверяет. Как написано об этом в 1 Коринфянам 13 главе 7 стихе, любовь всему верит. Любовь всему верит. Давайте прочитаем весь текст 1 Коринфянам 13 глава с 4 по 8 стихи. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Мы дошли с вами уже до 7 стиха, как мы упомянули. И обратите внимание, что в этом стихе три качества любви очень тесно между собой взаимосвязаны. Все покрывает, всему верит, всего надеется. Эти три качества покрывают фактически весь временной континуум, и прошлое, и настоящее, и будущее. Все покрывает в прошлом. То есть любые события, любые какие-то недостатки, которые в прошлом имели место, любовь покрывает, то есть то, что уже произошло. Всему верит в настоящем, то есть в настоящее время доверяет. Всего надеется в будущем, то есть в отношении того, что будет потом, любовь тоже имеет позитивный взгляд. Итак, вот эти вот три качества: все покрывает в прошлом, всему верит в настоящем, всего надеется в будущем, они между собой взаимосвязаны. В прошлый раз мы с вами уже изучали качество «любовь все покрывает», и сегодня остановимся на следующем качестве 7 стиха «любовь всему верит». Как обычно, мы разберем следующие вопросы. Что это означает? В чем это проявляется? Какой пример этого качества нам показывает Христос? И как это применить в семье и в церкви? Первый вопрос – что означает, что любовь всему верит? Что означает, что любовь всему верит? Значит ли это, что любящий человек обязательно должен быть наивным, легковерным, простаком, которого легко обвести вокруг пальца? Ну, например, если мне кто-то скажет, что 2 × 2 = 5, значит ли это, что я должен этому поверить, потому что любовь всему верит? Или если вам протягивают 500 рублей, а говорят, что это 1000, вы должны поверить этому, потому что любовь всему верит? А если есть 2 свидетеля какого-нибудь события, и один из них говорит: «Портсигар отечественный, куртка замшевая», а другой: «2 портсигара отечественных, 2 куртки замшевых». Значит ли это, что вы должны поверить и тому, и другому, потому что любовь всему верит? Даже противоположным вещам. Или если лжеучитель проповедует ложные идеи, значит ли это, что вы должны поверить любому лжеучению, потому что любовь всему верит? Или если незнакомый дяденька на улице подойдет к вам и предложит, чтобы вы отпустили с ним вашего 3-летнего ребенка, должны ли вы ему поверить, потому что любовь всему верит? Ответ на все эти вопросы, конечно же, нет. Конечно же и однозначно нет. Эти примеры показывают, что это утверждение невозможно абсолютизировать. Это привело бы к абсурду. Когда Писание говорит, что любовь всему верит, имеется в виду не то, что она верит вообще всему, любой нелепости, любому противоречию, любому обману. Имеется в виду, что любовь верит всему, чему нужно верить. Чтобы понять более точно, более конкретно, что имеется в виду, нам нужно увидеть, что данное утверждение относится не к интеллектуальной сфере, а к сфере отношений между людьми. Вот это качество любви, вот это утверждение, что любовь всему верит, относится не к интеллектуальной сфере, не к сфере знаний, не к сфере восприятия фактов, а к сфере отношений между людьми. Все качества любви в 1 Коринфянам 13 главе описывают именно межчеловеческие отношения. То есть речь идет не о вере во все, что выдается за факт, а об отношении к тому, что мы видим в другом человеке, которого должны любить. Я еще раз повторю эту мысль. Это очень важная мысль, которая позволяет нам увидеть границы применения вот этой истины, что любовь всему верит. Здесь речь идет не о вере во все, что выдается за факт. Если какой-то человек что-то утверждает и явно обманывает, это не значит, что мы должны поверить в любую нелепицу и в любой обман просто потому, что любовь всему верит. Нет, речь идет не о вере во все, что выдается за факт, а об отношении к тому, что мы видим в другом человеке, которого должны любить. И вот в этом смысле, в смысле построения межчеловеческих отношений, любовь всему верит. Любовь подходит к другому человеку с отношением фундаментального доверия, не с отношением изначальной подозрительности, а с отношением изначального доверия. Любовь имеет установку на доверие, установку на открытость. Как некто сказал, любовь несовместима с презрением и неверием в человека. Любовь несовместима с презрением и неверием в человека. И это действительно так. Итак, «всему верит» означает, что любовь имеет установку на доверие. Любовь верит другому человеку, если нет явных и неопровержимых доказательств обратного. Любовь смотрит на других людей открытым и дружелюбным взглядом, а не косым взглядом подозрительности или насупленным взглядом сердитого недоверия. Любовь предполагает лучшее и трактует сомнения, если они возникают, в пользу другого человека. Любовь предпочитает лучше поверить и оказаться обманутой, чем не поверить и оказаться несправедливой. Любовь убирает барьеры при помощи доверия, а не возводит стены при помощи подозрения. Любовь притягивает, а не отталкивает. Любовь идет навстречу, а не убегает. Вот что значит, что любовь всему верит. Давайте посмотрим на следующий вопрос. В чем это проявляется на практике? В чем проявляется доверие любви? Во-первых, верить – это значит проявлять доверие к словам, не требуя доказательств. Когда мы строим отношения с другими людьми, когда мы общаемся с другими, подходим к человеку, близкому или далекому, мы должны проявлять доверие к словам, не требуя доказательств. Это первое проявление вот этого качества «любовь всему верит», проявлять доверие к словам, не требуя доказательств. В частности, это значит доверять тому, что человек говорит, предполагать о нем лучше. В этом заключалась как раз ошибка друзей Иова. Помните в Библии эту замечательную историю, которая описана в книге Иова? Эта книга рассказывает о том, как с одним праведным человеком стали происходить несчастья, причем они навалились на него сразу всем скопом, и по-человечески просто совершенно было непонятно, как это Бог такое может допустить в жизни одного человека. Наверное, что-то с ним не так. И вот друзья Иова, когда увидели его несчастья, все катастрофы, которые происходили в его жизни, его пораженное и уничиженное состояние, они стали предполагать о нем худшее. Мол, конечно же, Иов тайный грешник. Ведь не может Бог так наказывать, если бы у него не было тайного греха. Словами Елифаза в книге Иова, 22 глава, с 5 по 11 стихи, он говорил об Иове следующее. Послушайте, Иов, 22 глава, с 5 по 11 стихи. Елифаз говорит Иову: «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полуногих снимал одежду, утомленному жаждою не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками, зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас, или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя». Что здесь происходит? Друзья приходят к Иову и предъявляют ему обвинение. Они говорят: если с тобой произошли все эти необыкновенные несчастья, которые обычно с людьми не происходят, явно Бог тебя наказывает. Иов им отвечает: я не знаю, за что Богу было бы меня наказывать. Я во всем старался поступать праведно, я почитал Бога, я был добр и праведен по отношению к людям, наоборот, я был милосерд и служил другим людям. Но они не верят ему. Они не верят его словам, они не верят его оправданиям. Но вместо этого они, наконец, приходят к тому, чтобы сказать: верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет предела. Видел ли Елифаз, что Иов брал залоги с братьев своих, с нагих сдирал одежду, у них и так одежды нет, они нагие, кожу с них срывал, утомленному жаждую не подавал воды напиться, видел ли он все это? Ну нет, конечно, он только недавно пришел, когда с Иовом уже произошли все эти несчастья. Почему же он говорит эти слова? Потому что в его сердце есть фундаментальная установка на недоверие. У него нет любви, которая всему верит. Он не готов поверить своему другу, с которым жизнь их давно разлучила, они жили в разных регионах, в разных городах, но он когда-то был с ним другом, и вот теперь он не готов поверить своему другу, но вместо этого предполагает о нем худшее. Это было ошибкой друзей Иова. Они не доверяли тому, что говорит их товарищ. Они предполагали о нем худшее, вместо того, чтобы предполагать лучшее. Любить – это значит также верить покаянию, не требуя доказательств. Не только верить просто каким-то словам, свидетельствам, объяснениям, оправданиям, не требуя доказательств, но и верить покаянию, не требуя доказательств. Христос говорит, Луки 17 глава, 3-4 стихи: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». Некоторые люди говорят: ну, прежде чем простить и возобновлять отношения, нужно посмотреть на плоды. Правильно ли это? Библейская ли это позиция? Ну, конечно, нет. Христос говорит: если даже 7 раз в день согрешит против тебя брат твой, и 7 раз в день обратится, то есть вернется к тебе, повернется, одумается и скажет: каюсь, как мы должны отнестись к этому? Простить. Но мы же не видим плодов. А не важно. В этом и смысл построения отношений. Если мы будем воздвигать барьеры и говорить: так, ну подожди, я еще подожду, так, давай посмотрим. Вот если завтра и послезавтра и через месяц не повторится то, что ты мне сделал, вот тогда приходи, и мы с тобой начнем как-то там потихонечку, издалека, как-то налаживать отношения. Но когда человек так поступает, что он делает? Он только строит стены. Он держит на расстоянии вытянутой руки и говорит: нет-нет-нет, подожди, я хочу увидеть от тебя плодов. И это совсем не то, что делает Христос. И совсем не то, чему учит Христос. Христос учит, что даже если за один день 7 раз согрешит и 7 раз покается, ты должен и после этого что сделать? Простить и принять. Почему? Потому что любовь всему верит. Любовь всему верит. Любовь предпочитает поверить и оказаться обманутой, нежели не поверить и оказаться несправедливой. Любовь предпочитает поверить и увидеть, что человек слаб и снова согрешил. Это ожидаемо. Нежели не поверить и поставить стену в отношениях с этим человеком. Итак, верить, как мы сказали, это значит проявлять доверие к словам, не требуя доказательств. Во-вторых, верить – это значит проявлять доверие к делам, не судя о мотивах. Верить – это значит проявлять доверие к делам, не судя о мотивах. Прекрасный пример, это мы можем увидеть вообще на самом деле во многих местах Священного Писания, но и в качестве примера возьму историю Воза и Руфи. Хорошо нам знакомая история. История Воза и Руфи – это не история о романтической любви, а история о любви-выборе. То есть это история о любви, основанной на характере. Знакомство Воза и Руфи описывается не в терминах романтической влюбленности. Мол, и пришел на поле Вооз, весь такой свежий и загорелый, и увидел прекрасную девушку, девица краса, русая коса, или полумесяцем бровь, или что там еще. Нет, ничего подобного в этой истории вообще нет. Это просто никак не фигурирует в этой книге. Это история о любви-выборе, о любви, основанной на характере человека. И важную часть характера Вооза, как человека добродетельного, составляет его открытость и способность к доверию. Важную часть характера Вооза, как человека добродетельного, составляет его открытость и способность к доверию. В качестве примера я зачитаю вам небольшой фрагмент из этой книги, как происходит первая встреча Вооза и Руфи. Вы помните эту историю, но я напомню ее вам. Это Руфь, 2 глава, с 5 по 12 стихи. Итак, Руфь пришла чуть пораньше, она уже работает на этом поле, оказалось, что это поле Вооза, и туда же приходит Вооз. И Вооз впервые ее замечает. И вот что происходит. Читаю из книги Руфь, 2 главы, с 5 стиха. «И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам, чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских». Она сказала, «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». И пришла, и находится здесь с самого утра доселе, мало бывает она дома. И сказал Вооз Руфи, «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними». Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка? Вооз отвечал и сказал ей, мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня, да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Обратите внимание, как Вооз воспринимает дела этой незнакомой женщины, язычницы, моавитянки, Руфи, которую в этот день он впервые видит перед своими глазами. Как он воспринимает ее дела? Он воспринимает ее дела с отношением фундаментального доверия. Он видит, что она работает, и он это истолковывает в ее пользу. Он говорит, молодец. Он знает и слышал, когда ему рассказывали, что она пришла со своей свекровью, с Наиминью, и заботилась о своей свекрови. И он это интерпретирует в ее пользу. Он хвалит ее и прославляет Бога за нее. Он говорит, «Мне сказано все, что ты сделала, да воздаст Господь за это дело твое, да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Он думает о ее мотивах наилучшим образом, утверждая, что она пришла, ища не своего, а пришла к Богу. Он говорит, «К которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Он интерпретирует все ее поступки наилучшим, наиболее выгодным для нее образом. Хвалит ее и прославляет Бога за нее и просит, чтобы Господь воздал ей большую награду за все это. Это показывает отношение фундаментального доверия. Он доверяет ее делам, не судя о мотивах, не предполагая в ней что-то худшее, что-то плохое, что-то греховное или плотское. Однако подумайте, братья и сестры, ведь вся эта история могла бы быть совсем другой, если бы Воос не имел любви, которая всему верит. Если бы он не имел любви, которая всему верит, эта история выглядела бы совершенно иначе. Ну, например, когда слуга сказал о Руфе, что она пришла и находится здесь с самого утра доселе, Воос мог бы сказать: с утра здесь находится? Ну, конечно. Она знает ведь, что ее отсюда не выгонят. Пользуется моей добротой. Или слуга дальше говорит: ну, она мало бывает дома. Воос мог бы на это заметить: конечно, а зачем ей домой уходить, упускать свою выгоду? Вместо «мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего», было бы: значит, говорите, она оставила отца и мать и пошла со свекровью в чужую страну. Странно. Обычно люди так не делают. Наверное, она ищет своего. Она хочет прославиться. Ведь нормальные люди не оставляют отца и мать, чтобы идти в другую страну. А она ушла. Она ищет своего. Где-то здесь ее плоть действует. Или, может быть, она хочет кому-то что-то доказать. Или, может быть, она хочет себе что-то доказать. Но явно тут что-то не так, что-то нечистое. Где-то во всем этом кроется ее плоть. Действительно, если бы Воос не имел отношения фундаментального доверия, если бы он не имел той любви, которая всему верит, то история Руфи была бы другой. Скорее всего, она не почувствовала бы расположение Вооза. Наимень не посоветовала бы ей впоследствии обратиться к Воозу. Они не поженились бы, и в родословной царя Давида не было бы вот этого благочестивого израильтянина и искренне верующей моавитянки. Итак, дорогие друзья, Библия учит нас, что любовь всему верит. И это означает, что любовь проявляет доверие к словам, не требуя доказательств, и проявляет доверие к делам, не судя о мотивах, трактуя эти дела в наилучшем виде, в пользу другого человека, предполагая самое лучшее и самое духовное о его делах. Все остальное предоставляя Богу. Какой же пример доверия нам показывает Христос? Мы увидели, что означает, что любовь всему верит, увидели, в чем это проявляется. Давайте теперь перейдем к следующему вопросу. Какой пример в этом нам показывает Иисус Христос? Конечно, говоря о Христе, мы вряд ли можем применить к Нему термины «вера» или «доверие» по отношению к людям, да? В том смысле, что ведь сказано о Нем в Евангелии от Иоанна, что Он не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. В отличие от нас, Ему не нужно было на слово верить кому-то, потому что Он точно знал, что в сердце человека. Но в то же время Христос учит нас с вами, как проявлять любовь через доверие. К примеру, возьмите апостола Петра. Апостола Петра. Это был самый проблемный из учеников Христа. Согласитесь, да? Наверное, из всех учеников Христа, ну, за исключением сына погибели, Петр был, наверное, самым проблемным. То он берется учить Иисуса, как нужно жалеть себя, и Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. То он бахвалится, что никогда не предаст Христа, а сам трижды от него отрекается. То он хватается за меч в самый неподходящий момент и бросается с шашкой против танков. Он во всем был таким вот импульсивным, несдержанным, делал много ошибок и даже проявлял нередко гордость. Однако, когда он отрекся от Христа и раскаялся в этом. Посмотрите, какое доверие оказывает ему Христос. Это хорошо знакомая вам история, описанная в Евангелии от Иоанна 21 главе. Иоанна 21 глава, 15 и 17 стихи. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». После всего, что Петр сделал, может ли Христос доверить ему самое дорогое, души людей, своих овечек, свою церковь? Именно это Христос и делает. Он говорит ему, «Паси агнцев моих». Это доверие. Потом во второй раз он говорит ему, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Это доверие. И в третий раз происходит то же самое. Мы не будем подробно разбирать все нюансы этой истории, но обратите внимание, какое доверие Христос оказывает Петру, когда говорит ему, «Паси моих овец, я доверяю тебе самое дорогое, что у меня есть». Своих овец, свое стадо, своих детей, души этих людей, свою церковь, свою невесту. Паси овец моих. Это огромное доверие. Далее, еще одна есть интересная история в Писании, где Христос учит других учеников доверию по отношению к людям. Например, Христос учит ученика Ананию в отношении Павла доверять покаянию. В Деяниях апостолов, в 9 главе, описывается, что Павел шел по дороге в Дамаск, он намеревался гнать церковь Божью, сажать в тюрьмы учеников Иисуса Христа, но по дороге ему явился Христос. И это произвело коренную перемену. Павел раскаялся, обратился ко Христу. И вот он ждал, пока Господь пошлет к нему кого-то из учеников и укажет ему, что ему делать дальше. И вот Господь посылает к нему ученика по имени Анания. В Дамаске был один ученик именем Анания, это я читаю с Деяний 9 главы 10 стиха, и Господь в видении сказал ему, «Анания», он сказал, «Я Господи». Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится, и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Анания отвечал, «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». Анания сомневается, можно ли доверять покаянию Савла, ведь он уже был известен тем, что гнал Церковь Божию. Но что говорит ему Христос? «Иди, я дал ему покаяние. Я способен изменить человека, который был самым страшным, заклятым врагом детей Божьих, ненавистником. Я способен его изменить. И ты должен пойти к нему и принять его, как твоего брата». Дорогие друзья, мы так часто допускаем ошибку, когда мы не верим в то, что Христос способен изменять других людей. Мы смотрим на прошлый опыт, на былые ошибки этих людей, на грехи, которыми, может быть, эти люди согрешили против нас, и мы не готовы выстраивать с ними отношения, прощать, принимать их. Тем самым мы проявляем неверие в то, что Господь может дать им настоящее покаяние. Господь говорит, иди, прими его, он есть мой избранный сосуд. Итак, Христос учит нас проявлять доверие по отношению к другим людям, в частности, по отношению к другим ученикам Христа. А мне хотелось бы остановиться еще на одном вопросе, затронуть еще один вопрос. Чем опасно недоверие? Чем опасно недоверие? Рассказывают такую историю. У одной супружеской пары не было детей, хотя они несколько лет уже прожили в браке. Чтобы не чувствовать себя одинокими, они приобрели щенка немецкой овчарки. Они любили его и заботились об этом щенке, как о собственном сыне. Щенок вырос и превратился в большого, красивого, умного пса и не раз спасал хозяйское имущество от воров, был верным, преданным, любил и защищал своих хозяев. Через 7 лет после того, как супруги взяли собаку, у них родился долгожданный ребенок. Муж с женой были счастливы, малыш занимал почти все их время, а псу не доставалось от них ни капли внимания. Собака почувствовала себя ненужной и стала ревновать ребенка к хозяевам. Как-то раз родители оставили спящего сына в доме, а сами на террасе занимались приготовлениями, ужин готовили. Когда они пошли проведать ребенка, из детской вышел пес. Его пасть была окровавленной, и он довольно вилял хвостом. Отец ребенка предположил самое худшее. Он схватил оружие и тут же на месте убил собаку. Затем он вбежал в детскую и на полу у колыбели сына увидел огромную обезглавленную змею. И он понял свою ошибку. «Я убил своего верного пса», — сказал этот мужчина, едва сдерживая слезы. Как часто, дорогие друзья, мы поступаем подобным образом, когда мы проявляем недоверие по отношению к другим людям? Как часто мы несправедливо судим о мотивах других людей? Очень часто мы даже не вникли в суть дела, мы не разобрались во всей истории, мы не поняли, что и почему. Но если наши интересы где-то оказались затронуты, если где-то нам почудилась угроза в наш адрес, то мы предполагаем худшее. И мы начинаем думать о других людях очень плохо. Но тем самым мы можем верных служителей своими словами и своим отношением убивать. Дорогие друзья, недоверие разрушает отношения. Недоверие разрушает отношения. Представьте, что вы подошли к пропасти, и через нее перекинута доска. От чего будет зависеть, пойдете вы по этой доске или не пойдете? От доверия. Если вы доверяете этой доске, то вы пойдете по ней и можете перейти на другую сторону. Если вы не доверяете этой доске, то что вы сделаете? Вы не будете ей пользоваться, вы будете ее избегать. То же самое происходит и в человеческих отношениях. Если вы относитесь к человеку без доверия, то вы начинаете его избегать. И это приведет к разрушению отношений. Мы будем пользоваться, если так можно сказать, в кавычках, мы будем пользоваться лишь теми отношениями, которым мы доверяем. И если мы допускаем себе изначально недоверие по отношению к другому человеку, то мы не будем пользоваться этими отношениями. Мы будем воздвигать стену, и в конечном итоге это перерастет во что-то худшее. Во что-то худшее. Итак, недоверие разрушает отношения, и далее во что это перерастает? Недоверие побуждает к вражде. Недоверие побуждает к вражде. Это наглядно видно из истории Давида и Авессалома. Я как-то недавно посмотрел на эту историю немножечко под другим углом и обратил внимание на удивительную вещь, на то, как недоверие Давида к Авессалому фактически спровоцировало Авессалома к вражде. Да, Авессалом совершил ужасный поступок. Я не буду сейчас напоминать подробно обо всем этом. Царь Давид на него гневался, и этот гнев был справедливым. Давид долго не выходил с ним на контакт, и это было несправедливым. Это было плохо, он отверг его. Потом вмешались душепопечители, это Иав и одна мудрая женщина. И тогда Давид под влиянием этих душепопечителей согласился вернуть Авессалома на родину, но с одним условием, чтобы Авессалом не видел его лица. Помните, да? Он сказал: «Хорошо, ладно, я понял свою ошибку, да, действительно, Бог ищет не отвергнуть даже отверженного, я готов его вернуть в свое государство, в свой маленький мир, в свой город, но с одним условием, чтобы он не видел моего лица». То есть, Авессалом может жить где-то рядом, но к Давиду, чтобы он не подходил. Вот это хрестоматийный пример недоверия. В истории Давида и Авессалома так продолжалось 3 года. Когда Авессалом вернулся, наверное, у него поначалу были надежды на восстановление отношений со своим отцом. Но 3 года тянулись, И отец не менял своей диспозиции. Он так и не пустил Авессалома в свой мир. К чему это привело? Это привело к тому, что Авессалом уже не мог выдержать вот этого натянутого отношения. И он начал уже враждовать все более и более открыто. Вот послушайте, как он сам объясняет свою реакцию. Выслушаем ответ из уст самого Авессалома. Он потом Иава к себе приглашал, Иав отказывался прийти, ну, потому что Иав знал отношения Давида, Иав не хотел портить отношения с Давидом, поэтому он тоже избегал Авессалома, и Авессалом оказался вообще изолированным от царской семьи. Тогда что делает Авессалом? Сжигает поля Иава. Ну, тогда Иав уже не выдержал, он пришел разбираться. Тут уже не до отношений, да, не до натянутых отношений. Он пришел напрямую лицом к лицу. Если до этого он избегал, не хотел его видеть, не хотел к нему домой приходить, то теперь он уже пришел, руки в боки, и говорит: ты что такое делаешь, ты что творишь? Авессалом говорит: а почему ты не приходил ко мне? Я тебя звал, ты почему ко мне не пришел? Я хотел тебя послать к Давиду, чтобы ты передал от меня весть. И вот что он говорит. И сказал Авессалом Иаву: вот я посылал за тобою, говоря, приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура. То есть вот из той страны, куда он убежал, и откуда Давид разрешил ему вернуться. Зачем я вообще пришел сюда? Лучше бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня. Вот это вот отношение, натянутые отношения, которые продолжались 3 года, были настолько мучительными для Авессалома, что он предпочитал бы быть убитым. Он говорит: для меня не в радость ничто. Я не могу жить спокойно. Если я виноват, то убей меня. Почему ты вот так вот себя ведешь? Почему ты поставил этот барьер и не разрешаешь мне приблизиться, разговаривать с тобой и так далее? И вот за эти 3 года Авессалом так озлобился на Давида, что даже решился через короткое время после этого поднять против него восстание. Дорогие друзья, недоверие действительно пробуждает вражду. Недоверие пробуждает вражду. Ну и в заключение давайте подумаем о том, как эту истину о том, что любовь всему верит, применить в семье и церкви. Мы не будем здесь разграничивать отдельно семью и отдельно церковь, потому что все то, что мы сейчас скажем, вот эти вот практические моменты применения, они одинаково относятся и к семье, и к церкви. Подумайте о себе, о своей жизни, подумайте и о своих семейных отношениях, если вы в браке, если вы не в браке, об отношениях со своими ближайшими родственниками, и подумайте также об отношениях с братьями и сестрами в вашей церкви, в нашей церкви. Как применить вот эту вот истину «любовь всему верит»? Дорогие друзья, это очень важная истина, это очень важный принцип. Без этого действительно невозможно решение конфликтов. Без этого невозможно построение крепких семейных отношений. Без этого невозможно достижение единства в церкви. Если нет взаимного доверия, то ничего не получится. Когда люди приходят для душепопечения в случае конфликтов, особенно если это затянувшийся конфликт, то всегда видно, что утрачено доверие. Утрачено доверие, и люди уже не воспринимают слова друг друга, не готовы воспринимать слова друг друга за чистую монету, так сказать. Они уже все это просеивают через призму своей подозрительности и своего недоверия. И тогда, конечно, очень сложно им выйти на взаимопонимание. Точно так же в семейных конфликтах, когда это затянувшийся семейный конфликт, то муж и жена перестают верить друг другу. Они уже теряют доверие, и они начинают интерпретировать и слова в негативном свете. Если человек что-то сказал, они сразу уже видят в этом какой-то подвох, есть какая-то подозрительность, и они интерпретируют это в негативном свете. И даже если человек что-то сделал, и может быть это вполне нормальное, может быть даже доброе дело, люди уже на фоне вот этого своего конфликта, они не доверяют вот этому доброму делу, они предполагают худшее. Нередко приходилось слушать такое, знаете, когда работаешь с какой-то семейной парой и даешь им советы о том, как им выстраивать отношения. Они друг на друга выливают много грязи, много недовольств, Вот то у него плохо, вот то она неправильно делает. Вот. И потом, когда вдруг замечаешь, что ты даешь им советы, как нужно поступать, как нужно себя вести, и вот, к примеру, муж делает правильный, хороший шаг. Но даже это жена не воспринимает. Она говорит: а, да ладно, это он потому что вот так вот. И даже хорошие какие-то вещи она уже не готова воспринимать в позитивном свете, потому что есть недоверие. И вот пока вот это недоверие не уйдет, очень сложно восстанавливать отношения. Дорогие друзья, как мы должны применить вот эту истину в семье и в церкви? Во-первых, верьте объяснениям. Верьте объяснениям. Возьмите себе установку на доверие. Если, скажем, у вас возникло какое-то недопонимание в семье, муж что-то сделал, что вам непонятно было, или жена что-то сделала не так, как казалось бы. И вот потом вы говорите: а что это, а почему вот так вот? Человек объясняет это. Верьте объяснениям. Если вы проявите недоверие, то вы будете только увеличивать стену в ваших отношениях. Верьте просьбам о прощении. Во-вторых, верьте просьбам о прощении. Если человек согрешил, вспылил, накричал, потом подходит, кается: прости меня. Не говорите: да ты всегда каешься, а потом делаешь то же самое. Верьте просьбам о прощении, не ожидая плодов. Ни в коем случае не ждите плодов. Вы должны поверить сразу. Вы должны принять сразу, простить сразу, не ставя никаких условий. Только так вы сможете идти к разрешению конфликта. В противном случае вы будете усугублять конфликт на фоне праведной риторики. На фоне праведно-религиозной риторики, что, мол, я хочу увидеть от тебя плоды, вы будете виновны в усугублении конфликта. Верьте просьбам о прощении сразу, на слово. Принимайте их. Принимайте сам вот этот шаг, что человек просит прощения, принимайте как уже хороший, позитивный шаг, как учит нас этому Христос. В-третьих, верьте добрым делам и умейте их замечать. Верьте добрым делам и умейте их замечать. Если человек сделал по отношению к вам какое-то доброе дело, не воспринимайте это как должное, не говорите: ну, конечно, он обязан это делать. Ну, разумеется, он пытается загладить вину. Или: да ему легко это было сделать. Или: да все так делают. А вон мой сосед или моя соседка, они еще больше делают. Не смотрите так. Верьте добрым делам и умейте их замечать. Нередко бывает, что в семьях на фоне конфликта жена, допустим, предъявляет в отношении мужа какие-то претензии, говорит, что он вообще о семье не заботится, да он безинициативный, да ничего он не прикладывает ни к чему каких усилий. И потом ей начинаешь говорить: подожди, но разве он вот этого не делает? Делает. Разве он вот этого не делает? Делает. Посмотри, вот когда вот это вот у тебя происходило, он вон что сделал. Она: ой, да ладно, это все так делают. Получается, что как бы все доброе, что делает человек, это принимается как должное, мол, он и обязан. А любые проявления негативные, любые недостатки, они раздуваются и увеличиваются в наших глазах. Это, конечно, путь к разрушению отношений. Это путь к разрушению отношений. Верьте добрым делам, не судя о мотивах. Предполагайте лучшее в отношении мотивов другого человека. Умейте замечать добрые дела. Не воспринимайте их как должное, но наоборот, отмечайте: вот это сделал хорошо. Будьте благодарными. Располагайте свое сердце к благодарности. Далее, в-четвертых, умейте видеть в человеке хорошие стороны и умейте концентрироваться на хороших сторонах, а не на проступках. Мы не доверяем другому человеку, когда позволяем себе концентрироваться на его недостатках. Когда перед нами, в наших глазах, его недостатки вырастают очень большими, любые его преимущества и положительные стороны становятся маленькими, пренебрежимыми, вообще как бы несущественными, тогда мы уже не можем доверять этому человеку. Ведь, конечно, он такой плохой, и в нем так мало хорошего. Но это проблема в нас, проблема в нашем взгляде. Умейте видеть в человеке хорошие стороны и умейте концентрироваться на них, на хороших сторонах, а не на проступках. Предполагайте о человеке лучшее, а не худшее, и сомнения трактуйте в его пользу. Предполагайте в отношении любого дела, любого служения, которое человек в церкви совершает, любого поступка, даже, вот, например, если человек подходит с каким-то вопросом, или, может быть, с обличением, если человек к вам подходит, предполагайте лучшее об этом человеке, а не худшее. Допустим, смоделируем такую ситуацию, что к вам подходит человек с какой-то претензией в отношении служения и начинает говорить, что «А почему это вот ты вот так вот сделал? А почему это у нас вот так вот происходит? А с каких это пор?» Ну да, немножечко грубовато прозвучило, да, когда такие вот фразы «А с каких это пор? А почему?» Это немножечко звучит обидно, это немножечко как наезд звучит. Но трактуйте сомнения в его пользу. Предполагайте о нем лучшее, что раз он подошел, он не промолчал. Значит, он переживает о деле Божьем. Значит, он заботится о том, чтобы в Церкви Божьей было лучше, и чтобы народу Божьему была польза. И это уже хорошо. Да, где-то у него есть шероховатости, неровности характера и его слов. Может быть, не совсем гладко и не совсем тактично он пока умеет облекать свои мысли в слова. Но предполагайте лучшее о его мотивах, о его сердце, что он искренне заботится о благе. И тогда вы сможете в любых таких ситуациях, в любых вопросах конструктивно их решать. Ну и, конечно, у нас остается один очень важный вопрос. Что делать, если доверие уже разрушено? Что делать, если доверие уже разрушено? Это очень важный вопрос. И если бы мы сейчас о нем ничего не сказали, то я думаю, что эта проповедь была бы наполовину незаконченной. Наполовину незаконченной. Нет, я не собираюсь занять у вас еще 40 минут времени. Ответ на него будет более коротким. Но по значимости, как мне кажется, он равняется чуть ли не половине этой проповеди. Это происходит очень часто, с этим очень часто встречаешься. Конечно, легко говорить вот так вот, когда ты начинаешь с нуля, когда ты начинаешь строить отношения с чистого листа, когда ничто еще не омрачает твои отношения с другим человеком, допустим, отношения мужа и жены, или отношения с каким-то братом или с какой-то сестрой в церкви, когда все ровно и нет еще никакой предыстории, тогда легко, легко верить объяснениям, легко верить просьбам о прощении, легко верить добрым делам и уметь замечать их, легко видеть в человеке хорошие стороны и концентрироваться на них, легко предполагать о человеке лучшее, а не худшее, сомнения трактовать в его пользу. Это все легко. Но, к сожалению, жизнь такова, что отношения могут в некоторых случаях постепенно осложняться, обиды могут постепенно накапливаться, и люди иногда приходят к такой точке, когда доверие уже разрушено. И как теперь быть? Библия говорит, любовь всему верит. Но как я могу поверить вот этому человеку после всего, что было? Или в семье, допустим. Если долгий, длительный, может быть, годами тянущийся конфликт, как я могу поверить жене? Или жена думает, как я могу поверить мужу, после всего, что было, когда он много раз уже меня обманывал. Дорогие друзья, когда доверие уже разрушено, то нам нужно в первую очередь делать акцент на доверии Богу и Его обетованиям. Когда доверие между людьми уже разрушено, нам нужно в первую очередь делать акцент на доверии Богу и Его обетованиям. Об этих обетованиях, если Господь позволит, мы более подробно поговорим в следующий раз, когда будем разбирать следующее качество любви – любовь всего надеется. Там мы как раз будем говорить об обетованиях, на которые любовь надеется. Но я сейчас, чтобы вы поняли вот эту мысль, немножечко приоткрою завесу. На что мы должны возлагать свое упование, когда доверие между людьми уже разрушено? Мы должны доверять Богу в том, что Он способен работать с нашим супругом или с нашей супругой. Или если речь идет о конфликте с другим членом церкви, мы должны доверять Богу в том, что Он способен работать с этим человеком. Бог может его изменить, Бог может его обличить, Бог может его научить и направить, Бог может открыть ему глаза и показать, в чем он неправ. Мы также должны доверять обетованию, что Бог обещал не прекращать своей работы в его детях. Бог обещал, начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Если Бог начал свою работу в человеке, дав ему возрождение, покаяние, он не отступится от него, он будет верно продолжать свою работу в нем. Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Поэтому мы должны думать о другом человеке, о муже, жене или о другом брате и сестре. Мы должны доверять Богу, что он пообещал не прекращать своей работы. Он будет продолжать это делать, даже когда у людей опускаются руки, даже когда человек ничего не может сделать, Бог будет работать. Вы скажете, ну а как же в отношении неверующего мужа? Если муж неверующий, то здесь как я могу доверять неверующему человеку? Ведь лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Да, действительно, сердце невозрожденного человека лукаво и крайне испорчено. Как мы можем ему доверять? Невозможно, казалось бы. Но в этом есть логическая, как это сказать, закавыка. Если мы поспешим сделать такой вывод, человек неверующий, значит, я не могу ему доверять, значит, я с ним не буду работать, значит, мне не нужно доверять ему. Мы совершим огромную и провальную ошибку, которая может стоить нам жизни. Может стоить нам семьи. Может стоить нам Божьего благословения. Неужели Бог не дал никаких обетований в отношении неверующего мужа или неверующей жены? 1 Петра, 3 глава. Помните, что жены, если у них неверующие мужья, они должны что делать? Своим кротким житием приобретать своих мужей, дабы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Бог пообещал, что Он способен через ваше правильное, кроткое, праведное поведение даже неверующего человека приобрести для Евангелия. Это Бог сказал, это Его Слово говорит. Поэтому мы должны доверять Божьим обетованиям. И даже если муж неверующий, это не избавляет нас от необходимости доверять. Любовь всему верит. И также Бог обещал награду тем мужьям и женам, которые несправедливо страдают. Если вы, как жена, несправедливо страдаете от неверующего мужа, или если вы, как муж, несправедливо страдаете от неверующей жены, помните, что Бог обещал награду таковым. И это тоже что-то, на что вы можете положиться, чему вы можете доверять. И вот, дорогие друзья, через доверие Богу мы с вами все равно должны учиться доверять человеку. Потому что Бог способен совершать свой труд в другом человеке, верующим и неверующим. И потому что любовь всему. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас, каким должно быть наше отношение к другим людям, каким должен быть наш фундаментальный взгляд, чем должна характеризоваться наше отношение, наше поведение по отношению к другим людям. Боже, помоги нам иметь такую любовь, которая всему верит. Помоги нам убирать всякие барьеры в отношениях между людьми, доверяя им и доверяя в первую очередь Тебе, зная, что даже если люди могут ошибаться и падать, и люди имеют недостатки, и люди могут подводить, мы не можем возложить на них все свое упование, но и не в этом смысле мы должны им доверять. Мы должны быть просто открытыми по отношению к ним и быть способными верить их словам и делам, предполагая о них лучшее. Но помоги нам доверять в первую очередь Тебе и Твоим обетованиям, зная, что Ты способен даже неверующих людей менять и обращать к Тебе. И тем более верующих Ты способен взращивать через Твое Слово, обличать, исправлять. И Ты пообещал никогда не оставлять свои работы в детях Твоих. Боже, помоги нам иметь вот это доверие, доверие к служителям Церкви, потому что любовь всему верит. Доверие к братьям и сестрам, потому что любовь всему верит. Доверие к другим членам наших семей, потому что любовь всему верит. Доверие к тем, кто уже подводил наше доверие, потому что любовь всему верит. Просим, благослови нас и взращивай в нас такую любовь. Аминь.